Дорогие радиослушатели, с вами RJ Uber Marginal, почти вовремя, чуть было не проспавший эфир, да, извиняюсь за подобный казус. Значит, я не помню, на каком вопросе я остановился в прошлый раз, хотя нет, вроде бы нашел. Да, нашел. Значит, Диего Мененталь пишет: когда ты понял, что Гоблин не коммунист? Была какая-то запись в его блоге или это твои умозаключения? Ну, как бы я сейчас отопью чуть-чуть от бутылки с колой и отвечу на этот вопрос. Значит так. Во-первых, Гоблин неоднократно в комментах высмеивал пользователей, которые писали, что он коммунист. Конечно, ссылок я предоставить не в состоянии, потому что я комменты на oper.ru читаю с где-то 2006-2007 года. Вот. И многие из них уже там закрыты благополучно. Однако подобные ответы Дим Юрича имели место. Вот. Из этого отчасти я делаю вывод, что Гоблин не коммунист. Ну и по своему заключению, в принципе, это тоже на самом деле к этому можно прийти. Потому как все-таки очевидная капиталистическая такая природа вот этой вот самой гоблинской деятельности, она, ее невозможно отрицать. Поэтому какой он коммунист? Я не очень понимаю, в каком смысле он коммунист? Ты имеешь в виду, что он идеологический коммунист, в том плане, что он ратует за формирование бесклассового общества, или что он считает, что бесклассовое общество неизбежно? Или, может быть, он живет уже как коммунист? Как хиппи. Да, то есть в каком смысле ты имеешь? Потому что он не в третьем смысле он коммунистом не является. Вот, то есть такое. Можно, конечно, для простоты назвать его коммунистом, но, скажем так, неофициальный термин «совок» тут подходит гораздо больше. Совок применительно не к стране, а к жителю. Так. Алексей Иванов задает вопрос, точнее, два вопроса. Первый вопрос. Есть у меня один друг, он не понимает, почему ты считаешь Сталина хорошим руководителем. Он же столько всего провалил, столько жизней угробил. Тебе достаточно того, что он выиграл войну, или у тебя еще есть какие-то причины назвать его хорошим? Смотри, вот есть такая штука, как исторический процесс. В ходе исторического процесса на отдельно взятых личностей в истории возлагаются определенные, скажем так, роли. Вот, к примеру, должен был кто-то возглавить большевистскую революцию, да, в России. Вот есть Ельцин, Ленин. Так, все-таки не нужно мне спать прямо перед эфиром, потому что у меня сейчас такое впечатление, что в голове летает моль. Если я ею потрясу, то из ушей, скажем так, выкатится пара катушек нафталина и вылетит эта самая моль заодно. Это просто ужас. Так вот, в ходе, скажем так, этого самого исторического процесса на отдельно взятых личностей в истории возлагаются некоторые роли, которые эти люди должны исполнять. Вот Сталин, например, свою роль исполнил довольно достойно, с моей точки зрения, так как свидетельством, в принципе, этого является победа Советского Союза во Второй мировой войне. А также факт впоследствии наличия атомной бомбы в этом самом Советском Союзе. и всякие подобные моменты. То есть тут не нужно быть экспертом-историком, чтобы оценить руководительские способности Сталина. На самом деле особо там даже и разбираться не нужно. Это настолько просто. То есть его можно назвать плохим руководителем с гуманистической точки зрения. Тут стоит понимать, что гуманистическая точка зрения, она не обязательно, равно как и, например, марксистская точка зрения. То есть ты не обязан ее придерживаться. Ну, правда, ты не обязан придерживаться вообще никакой точки зрения, но почему-то люди считают, что вот гуманистическая точка зрения, она просто не редуцируема вообще ни в коем разе. То есть, вот что ты обязан быть гуманистом всегда. Я уже говорил про свое отношение к гуманизму. Но даже если вы не антигуманист, как я, да, вы все равно должны понимать, что гуманизм – это не единственная точка зрения, с которой стоит рассматривать исторические события. То есть, возможно, есть все-таки что-то более важное, чем слезинка, скажем так, отдельно взятого ребенка или пидораса. Второй вопрос. Он не понимает, что значит центризм. Как ты объяснишь это слово? Центризм – это значит отсутствие радикально правых или радикально левых элементов в твоей идеологии. Но чем их меньше, тем более эта идеология центристская. Это тоже просто достаточно. Вот другое дело, что значит правые и левые, это уже как бы такая сложная штука. Я на эту тему задвигал самые разные спорные уже суждения. Но самый простой способ делить на правых и левых – это вот по отношению к собственности на средства производства, или как там формулировка идет у марксистов правильно. Даже, знаешь, отбрось средства производства, или как-то херня называется, просто про отношение к частной собственности. Проще надо быть. Сергей Гульмовский пишет. Первый вопрос. Какое ты даешь определение слову «маргинал»? Лично мне ближе определение, что маргинал – это человек, который обладает способностью к непринятию любых стереотипов, предвзятости и зависимости от них, с одним небольшим «но». Это не петушок, который только об этом кукарекает, это не тот, кто мешает стать таким, чтобы его кто мечтает стать таким, чтобы его похлопали по плечу. Это тот, кто, не осознавая почему, превращается в такого человека или уже превратился. Ну, это достаточно неортодоксальное определение этого понятия. Я бы не стал давать ему определение. Вообще определение тому или иному понятию нужно давать сообразно с сферой использования. То есть, если мы говорим о маргиналах как о социальном явлении, то, наверное, какое-нибудь определение из социологии маргиналов, там, люмпенов и так далее, оно будет больше нам подходить, в большей степени. Ну, с другой стороны, если мы говорим о том, почему у меня никнейм Вибер-маргинал, это уже другой вопрос. Да? То есть тут, возможно, стоит как бы обратить внимание на этимологию, слово «маргинал» и на родственные слова, на какой-нибудь исторический контекст. Я уже в интервью с великим Думкиным говорил, что вот у средневековых писарей была, у католических было такое понятие «маргиналия» называлось. Это оно означало, по сути дела, поля, и благодаря лазейке, в принципе, в своем кодексе, они имели возможность на полях писать, рисовать вообще все, что, в принципе, им приходило в голову. То есть там вообще это никак не регламентировалось, поэтому иногда, когда читаешь какой-нибудь переписанный множество раз манускрипт латинский, то на полях можно увидеть там срущих козлов, каких-то чертей, тоже сущих друг другу на лицо, там, я не знаю, великанов с огромными пиписьками там и так далее, то есть самые разные, вообще никак не вяжущиеся с никаким священным писанием вещи, совершенно бессвязные, и, конечно же, мне это безумно импонирует. Но это образ. А определение дать, вот я уже говорил, зависит от сферы использования. Сферы использования. Нет такого понятия. Но я сейчас плохо очень соображаю. Второй вопрос. Что можешь сказать о Ирвине Уэлше? Годнота или что-то близкое к уровню Буковски? Я не читал Ирвина Уэлша. Ну, я два фильма видел по его книгам. Да. Я видел так называемый фильм «На игле» в оригинале «Trainspotting». Хороший фильм, очень. Лучший фильм про наркоманов из всех, что я видел. И видел фильм «Грязь» в оригинале «Filth». Вот фильм «Грязь» меня очень сильно разочаровал. Я на эту тему уже высирался в эфире. Я не хочу возвращаться к этой теме. Очень-очень унылый, неинтересный фильм, который завлекает нас своим трейлером, делая вид, что это нечто вроде «Плохого лейтенанта» с Харви Кейтелем, только смешнее. А на самом деле это какая-то сопливая срань про какого-то придурка, который употребляет наркоту из-за того, что от него жена ушла к негру и так далее. То есть это переодевается женщиной, блять, то есть наворотили какой-то срани просто вообще невероятной, который, ну, кому это вообще может быть интересно? Ну, может быть, кому-то это и интересно, да, люди разные бывают, но не мне. И точно вообще не людям, которые пришли смотреть фильм, который был заявлен в трейлере. Понимаете, в чем дело? Потому что весь, как бы вот в трейлере, этот вот главный герой, которого играет этот Джеймс МакАвой, он ведет себя, ну, как что-то среднее между вот Харви Кейтелем из фильма «Плохой лейтенант» и шотландским комиком Фрэнки Бойлом. Есть такой персонаж известный. Вот, то есть это, ну, отличный персонаж. Проблема в том, что в фильме вот этих моментов столько же, сколько в трейлере. То есть они, по сути дела, нарезали самые такие вот специфические моменты фильма для трейлера, где главный герой ведет себя вот так вот, да? Вот. Сделали из этого трейлер. А в фильме этого, ну, почти ни хера. Почти что нет вообще. Он про другое. Ты понимаешь, что если это все равно, что если взять фильм «Амели», нарезать там кадров так, чтобы в трейлере он выглядел как фильм ужасов. И вот люди пойдут на фильм ужасов мистический, а в итоге им дадут «Амели». Понимаешь, может быть, «Амели» — это великий фильм, как бы, о Великой войне, я не знаю, ну, как бы, там, каждому свое, но если тебе заявили, что будет фильм ужасов, вот, а ты пришел, и там французская мелодрама про девочку-мечтательницу, да, то ты будешь недоволен. Вот примерно такая же херня вот у меня была с фильмом «Грязь», потому что мне подсунули какую-то херню, которая вообще никак не связана с тем, что рекламировалось. Это очень неприятно. Вот. Это хуже, чем плохой фильм. Это фильм, не оправдавший ожиданий. Потому что вот последний «Терминатор», я его не смотрел, но он, скорее всего, говно. Вот если он действительно вот такой херовый, как вот о нем говорят, да, то, ну, это просто плохой фильм. Ну, нельзя сказать, что он не оправдал ожиданий, потому что, ну, было понятно, что будет говно. Никто не ожидал, что пятый «Терминатор» будет хорошим фильмом. Давайте посмотрим правде в глаза. Да, то есть, вряд ли бы была куча людей, которые, скрестив пальцы, как бы за спиной сидели, молились. Там, о, вот. Как бы. Последние два фильма про «Терминатора» были один говёнее другого, но вот пятый, сейчас они вот, ну как же, они привлекли Халиси из «Игры престолов». Вот. Откопали это какого-то пидора с деревянным лицом из последнего крепкого орешка. Сейчас будет великое кино о великой войне. Ну, вот мы получили в итоге Терминатор. Терминатор 5 предстояние. По всей видимости, напоминаю, я не видел последнего Терминатора. Может быть, все просто идиоты, и фильм на самом деле гениален. Вот это, кстати, был бы номер. Кстати, надо посмотреть фильм. Может быть, действительно, вот все рецензенты, от которых я, собственно, слышал рецензии в интернете, они просто придурки, не понимают, о чем говорят. Я не удивлюсь, если в случае Баженова это так и есть, потому что, ну, уже известно, что он, в принципе, идиот, сумасшедший, как бы и некомпетентный придурок, так что какие тут могут быть еще вопросы. Третий вопрос. А мог бы объяснить, почему, на твой взгляд, мудрость присуща лишь мизантропам, и каким образом она проявляется непосредственно в борьбе с мизантропией? Ну, это моя принципиальная позиция. Почему мудрость присуща исключительно мизантропам? Потому что мудрость, она так или иначе вызывает у тебя мудрость, она приводит к тому, что общество, так сказать, среднестатистического жителя любой страны будет вызывать у тебя отвращение, потому что большинство людей это, как говорится, скам. Вот. А это, по-моему, вполне очевидно. То есть, смотри, какие аргументы Сократ приводит против демократии в государстве Платона. Ну, Сократ в кавычках. Большинство людей идиоты, следовательно, демократия не работает. Это просто достаточно. То же самое тут мизантропы мудры, потому что большинство людей идиоты. Вот если вот мизантропы, они ненавидят большинство людей. Вообще людей, они мизантропы ненавидят людей, потому что люди это люди. Вот. А ненавидят людей, потому что они люди. А, значит, учитывая, что большинство людей идиоты, всегда это константа вообще, то мизантропия, она всегда оправдана, то есть она не бывает неоправданной. И, конечно же, чем лучше ты знаешь людей, чем дольше ты живешь, тем больше, в принципе, в тебе должна развиваться эта ненависть к, в принципе, людям, исключительно потому, что они люди. Вот ненависть к человеческому состоянию, к человеческим всяким привычкам, популярным каким-то штампам и так далее. Вот к, ну, вещам, присущим так называемым людям, ко всему гуманистическому. Потому что, ну, просто чем дольше общаешься с людьми, тем больше, тем неизменно больше ты входишь в контакт с идиотами, коих всегда большинство. А идиоты вызывают ненависть. Если идиоты не вызывают ненависть, то это вот тоже что-то неправильное. У тебя неправильный вектор развития получается, потому что у развивающегося человека деграданты вызывают как минимум неприязнь и отторжение. А иначе развитие невозможно без неприязни к деградантам. Потому что если есть развивающиеся люди, то значит есть и деграданты, которые как бы не развиваются, а наоборот. Вот. И к ним должно быть эмоциональное отторжение. В противном случае непонятно, как они вообще разделяются между собой, если нет отторжения. И непонимания категорического. Значит, то есть вот мудрость присуща к мизантропам, потому что большинство людей кретины. А значит, как борьба с собственной мизантропией, как в ней проявляется мудрость, ну, это через осознание того, что ты на одной своей мизантропии далеко не улетишь, потому что мизантропия, она тебя ни к чему хорошему-то само по себе не приведет. Ты существо биосоциальное, так или иначе, и как, скажем так, вот некое «я», да, как некое «я», чисто онтологически, чисто с точки зрения такой, очень такой гуманитарной философии, ты отчасти состоишь из социальных норм. То есть можно, конечно, сказать, что тебе много чего общество навязывает, что тебе стоило бы отвергнуть, да? Но ты не можешь отвергать все, что исходит от общества, потому что некоторые из этих вещей, они являются, скажем так, коренными, эссенциальными элементами тебя. То есть, вот смотри, есть характеристики того, что значит быть ножом. Что такое нож? Вот у ножа есть ручка, у него есть лезвие, лезвие у него острое. Вот если у него не острое лезвие, то он не нож просто. Вот. А, потому что даже у затупившегося ножа лезвие в какой-то степени острое. Вот если оно совсем не острое, то это не нож. Это какой-то странный напильник или что-то в этом роде. Стамеска. Вот. А, это стамеска с тупым концом. Вот. То есть, если у ножа нет лезвия, то это опять-таки что-то странное. Это тоже не нож. От него остается только ручка, и даже его ручка не является его ручкой, потому что нож не является ножом. Если у него нет ручки, а есть только лезвие, та же самая ситуация. Как бы и лезвие это не является лезвием даже. Вот. Потому что есть некие фундаментальные характеристики, которые делают нож ножом. Вот. Если эти характеристики отсутствуют, то мы не можем называть нож ножом. Просто будем неправильно их его так называть. Вот, к примеру, знаешь, у таких тесаков с широким лезвием, таким широким полотном, там есть такая дырочка, за которую тесак можно повесить на гвоздик. Сейчас, конечно, может пошутить искрометно на тему там дырочки, ха-ха, тесак, дырочка, он же в тюрячке сидит, вот, всякое такое. Но, значит, вот есть тесаки, у них дырочка, за которую вешают на гвоздик. Ну, так вот эта вот дырочка в ноже, она не является какой-то коренной, основной характеристикой, без которой нож просто не может быть ножом. Потому что полно есть ножей без этих дырок в лезвии. Опять-таки, всякие зазубрины на лезвии, желобки на лезвии и так далее, которые там, чтобы легче лезвие было, чтобы меньше металла тратить при производстве и так далее. Это тоже не основное, потому что есть ножи без всех этих элементов. Опять-таки, материал, из которого сделан этот самый нож, там, может быть, он булатный, может быть, он из нержавейки, может, он золотой вообще. Ножи разные бывают. Опять-таки, материал не является основной какой-то характеристикой. Материал может быть любой. Он должен быть, но может быть почти любой. Бывают каменные ножи, в конце концов. А вот то, что там ручка и лезвие должно быть, это основное. И лезвие, для того, чтобы лезвие было лезвием, оно должно быть острым. Ну так вот, по аналогии с этим ты можешь найти в себе какие-то основные характеристики, без которых ты не будешь тобой. Понимаешь? То есть вот так же, как нож не будет ножом, если у него убрать лезвие, нож не будет иметь смысл как нож. А также и ты не будешь иметь смысл как ты, если у тебя изъять некую личностную характеристику. К примеру, вот есть у нас Александр Дугин, да? Александр Гелич Дугин по убеждениям традиционалист. Вряд ли его можно охарактеризовать как-то более емко, нежели вот этим вот длинным словом традиционалист. Если мы представим себе Дугина, Сан-Геличе Дугина, не являющегося традиционалистом, то мы представляем себе не Дугина, потому что одной из основных характеристик, которые онтологически определяют бытие Дугина, это то, что он традиционалист. Так же, как одной из основных характеристик ножа, как ножа, является наличие лезвия и рукоятки. То же самое ты, в принципе, можешь найти и в самом себе некие характеристики, которые делают тебя тобой. Эти характеристики, они, понятное дело, появляются-то не из пустоты при твоем рождении. Ты вот родился, и все твои характеристики, они возникли так вот магическим образом, потому что ты индивидуум, ну, как принято у либертарианцев, в принципе, считать, и почти у всех левых, кстати, тоже, к вопросу о том, насколько либертарианцы правы на самом деле. Вот, то есть, вот, родился, все твои характеристики, как бы, ну, понимаешь, вот как Сартр пишет, что экзистенция предшествует эссенции, да, то есть бытие предшествует сути там, и так далее, по-разному это переводят. То есть, как бы, вначале мы говорим о том, что ты есть, а потом мы уже говорим о том, какие у тебя есть свойства. Да, то есть, ну, что является, как бы, скажем так, абсолютно дикой интерпретацией пары неаккуратных пассажей в «Бытие и времени» Хайдеггера. Хайдеггер отрицательно высказывался касательно «Бытие и ничто» Сартра. Да, ну так вот, вот эти вот самые основные характеристики, которые делают тебя тобой, да, они, понятное дело, не возникают из ниоткуда в момент твоего рождения. Это было бы, по меньшей мере, странно. У нас же все-таки в природе существуют причинно-следственные связи. Ну, вот в науках мы как бы привыкли так считать. Я, конечно, не знаю, может быть, я все-таки прав, окажусь, да, и причинно-следственных связей на самом деле нет, и вещи просто происходят случайно. Вот, просто берут и происходят. Но давайте все-таки чисто из методологических соображений предположим, что причинно-следственные связи есть. Таким образом, ты когда рождаешься, все твои характеристики, они не возникают из пустоты откуда-то. Их не создает Бог вот в тот же самый момент. Ангелы их не, скажем так, не сочиняют, как симфонию где-нибудь в небе. Да, вот, все характеристики, чтобы ты стал тобой в итоге. Нет, эти вот все характеристики, они отчасти запрограммированы генетически, там, отчасти вот, входят в его эмбрионального развития определенные характеристики, формируются, да, вот, то есть морфогенетически, во-первых, да, то есть формируется твое мясо, а потом в ходе твоего воспитания твое так называемое сознание пичкается идеями, которые в обществе уже существуют до тебя. Идеями, грубо говоря, понятное дело, что идей никаких не существует, но, тем не менее, всякие мысли на тему, я не знаю, на тему того, что, например, ты русский, да, или на тему религии, в которой ты вырос, или какой-либо другой иной идеологии, в которой ты вырос, или на тему эмоций вроде патриотизма, да, должны они вообще быть или нет, что они из себя представляют в целом. Кто вообще ты такой? Это, в принципе, все представления, которые имеют место до твоего возникновения в этом самом мире. То есть они уже там есть. Ты рождаешься в них. Как бы ты в них плюхаешься, как Нео в первой матрице, когда его выключают из матрицы, он как бы и эта машина его отсоединяет от этого там, большого механизма, вытаскивает его из, как бы, из вот этой вот ячейки, да, и спускает вниз по трубе. Да, то есть так же, в принципе, и человек. Он как бы, когда, ну, грубо говоря, начинает осознавать себя, хотя, конечно, в жизни у человека нету четко вот как бы такого момента, когда он резко берет и начинает сам себя осознавать, да, потому что, ну, все гораздо более сложно. Но давайте для простоты скажем, что такой момент есть. Да, то есть вот человек начинает сам себя осознавать, он как бы плюхается в вот этот вот мир, который уже существовал до него тысячи и тысячи лет. Не только в плане того, что вот как Карл Саган, зависит от, собственно, транслитерации, Карл Саган любил говорить, что типа мы все звездная пыль и так далее, потому что вот мы все созданы из каких-нибудь элементарных частиц, которые имели место миллионы лет назад, когда там разрушались какие-то звезды, там прочее, то есть всякие процессы происходили космические, да, вот, а частицы-то они одни и те же все, вот, и поэтому вот эти вот самые процессы, они в конце концов пришли к тому, что вот есть мы, как бы, и мы состоим из тех же самых частиц, то есть частицы, из которых ты состоишь, они появились не в момент твоего рождения, правильно, они были и до тебя. Это можно, в принципе, перевести на абсолютно любой уровень, то есть не только вот какие-то частицы, из которых ты состоишь, а какие-нибудь идеологические, скажем так, девайсы, которые ты, скажем так, юзаешь в повседневной и не очень жизни. И не очень. Вот всякие Павлики Морозовы, всякие Ленины, Сталины, Власовы, Колчаки, Унгерны, Фонштернберги, все вот эти вот примеры для подражания, которые, возможно, были у тебя перед глазами, пока ты читал книжки в детстве. Возможно, не только реальные лица, а еще какой-нибудь инженер Гарин, или Вронский, или доктор Вагнер из рассказов Александра Романовича Беляева. То есть такое, самые разные вот эти вот личности, персонажи, модели поведения, самые разные способы мышления, да, там какой-нибудь Шерлок Холмс и так далее, самые разные ценности, духовные и не очень, да, то есть вообще какие-нибудь работы вроде Фауста, Гёте или Божественной комедии Данте, они, в общем-то, деконструируют именно вот такие уже более глубокие вопросы. То есть, что для тебя представляет ценность? Какой-нибудь Достоевский там, и так далее, со своими вопросами на тему того, что если бы надо было выбирать между Христом и истиной, да. То есть, все вот эти вот моменты, они формируют тоже вот то, что ты есть, как объект. Да? Это тоже часть твоей онтологии. Обращаю твое внимание. Достоевский написал «Братьев Карамазовых» не в момент твоего рождения, а задолго до этого. Вот. И повлияла, как бы, эта книга не только на тебя, но и на множество других людей, и на самого Достоевского в том числе. И появилась эта книга тоже, как бы, что самое страшное, не из пустоты, а на Достоевского тоже влияло множество всяких вещей и прижизненно, и преджизненно, я не знаю, как бы косвенно и так далее. Вот. То есть, как бы, получается, что многие целый ряд фундаментальных характеристик, которые делают тебя тобой, исходят не из тебя самого, а на минуточку из окружающего общества, так как же, позвольте, как же тогда быть мизантропом? Это же мешает мне быть мизантропом, правильно? Мне сложно ненавидеть окружающих людей, потому что тогда, получается, я буду ненавидеть сам себя, а это вообще не плодотворно. Ненавидеть сам себя. Вообще, люди-самоненавистники, они, как бы, это, как правило, люди ироничные или наоборот, чисто медицински депрессивные, да, клинически депрессивные. Потому что, ну, самоненавистничество, да, себя ненависть, это не очень здоровая черта у человека. Это не здорово, это непоследовательно. Самоненавистничество не может быть последовательным. Понимаешь, в чем дело? Если подумать чуть-чуть, хотя бы пару секунд над этим задуматься. Так что вот. Да, то есть подытожим, мизантропом мудрый человек будет так или иначе, потому что мудрый человек живет среди людей и сталкивается с говнистостью, с вечной непреодолимой говнистостью и тупостью людей, так или иначе. И он все это так или иначе осознает, потому что он мудр. Так или иначе, мудрый человек всегда будет мизантропом. Однако мудрый человек осознает то, что он не отделен от общества абсолютно. Он не является дискретной единицей чего-то. Вот, он часть этого общества, как бы он его не ненавидел. Ненавидеть самого себя просто глупо и нездорово и непоследовательно. Следовательно, он будет бороться со своей мизантропией. Мизантропию нельзя просто взять и отменить, потому что это эмоция. Это не интеллектуальная позиция, да, когда ты говоришь, вот я выбрал ненавидеть всех людей, потому что они люди. Нет, это не так работает. У Шопенгауэра это так работает отчасти. Кроме того, он так думал, по всей видимости, что это у него так работало. Вот, но мизантропия – это эмоция, потому что, ну, это неприязнь, это ненависть. Неприязнь, ненависть – это всегда эмоция. Так что такое. Так, Кирилл Кручинин пишет: «Шалом, Мур-Мур, ты как-то постил на стенке видео из Ведьмака с отсылкой к нитшианству. Так вот, встретил я этого чурбана там и благополучно дал ему пизды. И из этого вытекает два вопроса. Первый вопрос. Ведьмак, сверхчеловек? Я не знаю, он, по-моему, не человек по сюжету, следовательно, он сверхчеловеком быть не может. Это первое. Второе. Я не читал Андрея Сапковского, потому что, ну, мне не 12 лет, я не читаю фэнтези. И Анджея Сапковского, я так произнес, да, Анджея Сапковского. Я не читаю фэнтези, мне как бы... Я на 10 лет старше вот, целевого возраста как бы, любого фэнтезийного произведения, которое существует. Значит, поэтому, ну, мне немного насрать. И ни в одну часть Ведьмака я не играл. Потому что, опять-таки, смотри пункт выше. Но, судя по всему, ведьмак, он не человек, да, это, видимо, раса отдельная, как эльфы, да. Хотя, вроде бы, ведьмаками там становятся по сюжету, по-моему. Я ж стрим смотрел, там что-то у него вот это вот, то ли дочка, то ли племяшка, она становится ведьмачкой в одной из концовок, правильно? Ими становится, получается. Странное такое вообще дело. Но все-таки это магическая вселенная у Ведьмака, поэтому там сложно как-то определять, сверхчеловек кто-то или нет. А я так понимаю, ты имеешь в виду сверхчеловек ницшеанский, да? Ну, я думаю, к тому же этот вопрос стоит задать эксперту по Ницше, хотя я очень сомневаюсь, что он является по совместительству экспертом по творчеству Сапковского. Второй вопрос. Сколько ни философствуй, если тебе дадут пизды, то ты останешься неправ в данной ситуации под правотой, имея в виду возможность продолжать лоббировать свои интересы. Так ли это? Ну, лоббисты лоббировали, лоббировали, да не вылоббировали. Ну, понимаешь, это зависит от определения правоты, да? То есть если правота заключается в возможности лоббировать свои интересы, то да. А если нет, то нет. Вот все. А простая функция, в принципе. Николай Рыжиков задает вопрос. Маргинал, скажи, а как ты борешься с такой язвой, как мизантропия? Да и какие вообще способы существуют, по-твоему, кроме, например, непосредственного выхода к людям в костюме Адама с криком «Я хочу человеческого общения». А ты ищи человеческого общения умышленно. Бери и ищи человеческого общения. Не избегай хотя бы конференций в скайпе. Начнем вот с этого. Да. Лучше, конечно, живьем, ходи в какой-нибудь клуб против своей воли. Я имею в виду клуб в более таком советском стиле, нежели современном. Да, то есть я не про ночной клуб говорю, а клуб там по интересам какой-нибудь. Вот. Играй в мафию, например. Или в нечто. Сейчас вышла карточная игра нечто на основе мафии. Гоблин ее пиарил дико в последнем выпуске Опергеймера. Роман Перевозчиков пишет: Хаюшки, маргиналушка. Вот смотри, ты часто говоришь про негров, сидящих с пальцем в жопе в своих гетто. Там же есть выражение «сидеть с серебряной ложкой в жопе», что наоборот означает благосостояние и прочее. Откуда взялись подобные выражения? Почему именно ложка? И почему сидеть с ней круче, чем с пальцем? Ну, сидеть с пальцем в жопе – это выражение из русского языка, а сидеть с серебряной ложкой в жопе – это выражение из английского языка. То есть обращаю твое внимание, что сравнивать что круче не совсем правомерно, потому что эти два выражения, они друг относительно друга не существуют, потому что они из разных языков. Значит, первое. Второе, ну, а почему бы и нет? Да. Почему, например, говорят, вот ты сравнил жопу с пальцем? Да, то есть, когда ты сравнил что-то, что не стоило с чем-то сравнивать, да? Сравнил жопу с пальцем. А почему нельзя сравнить жопу и палец? И то части тела, например. Вот ось сравнения получается части тела, метонимическая ось. Вот, сравнивай. Палец он продолговатый, а жопа в ней дырка. То есть в этом разница. То есть вот разница между жопой и пальцем. Все, их сравнил. В чем проблема-то? Нормальное сравнение. А палец гнется, а жопа не гнется. И прочее. То есть, ну, вот эти выражения всякие, типа сравнить жопу с пальцем и прочее, они не обязаны иметь смысл. Это фразеологизмы. То же самое и сидеть с пальцем в жопе. Ну, наверное, как бы отсутствие денежных средств не побуждает тебя засунуть палец себе в анус, да, и сесть, как бы при этом на все это дело. Но это образное выражение, это фразеологизм, это важно понимать. То же самое касательно серебряной ложки. Наверное, все-таки богатство, оно не вынуждает человека взять серебряную ложку и засунуть себе в очко. Ложку для абсента, знаешь, такую дырявую, специальную для сахара. София Вагнер пишет: О, маргинал. А, ты, наверное, имеешь в виду Зига маргинал. Ладно. Первый вопрос. Веришь ли ты в тайные общества и в их глобальное влияние на мир? Ну, тайные общества-то, понятное дело, есть, а вот влияние на мир, они, скорее всего, имеют гораздо меньше, чем принято считать у конспирологов. То есть, ну, во-первых, всякие заговоры, они просто не нужны, учитывая, что богатые люди, как правило, мыслят абсолютно одинаково. А где они мыслят хотя бы чуть-чуть не одинаково, у них начинается дикая конкуренция и непонимание, как вот нашей любимой западной олигархией, да, и какими-то китайскими бизнесменами. То есть, поэтому тайные общества, они не нужны чисто, вот методологически они не нужны для описания вот работы всяких там теневых экономик там, и по прочих странных вещей, да, которые происходят с деньгами и с властью в мире. А просто богатые люди, они имеют одинаковые цели в жизни, они получали одно и то же образование, как правило. Они как бы читали одни и те же книжки, заняты одними и теми же вещами, имеют одинаковые цели. Поэтому и действуют как будто по сговору. А сговора никакого нет, заговора никакого нет. Просто они думают одинаково. Ну, это hive mind такой. Вот и все. Третий вопрос. теория всемирного заговора является способом запугивания людей так же, например, как терроризм. Ну, опять-таки, терроризм существует, а вот всемирного заговора не существует. То есть тут есть серьезная разница. Второй вопрос. Смотрел ли ты «Дух времени» или другие работы Питера Джозефа? Если все, что говорится в фильме, правда, то почему власти не заблокировали весь контент подобного рода? Я смотрел только первую часть «Духа времени», мне не понравилось. Очень много притянутой за уши билиберды. То есть их расследование на тему теракта 11 сентября настолько идиотское, что дискредитирует все подобные теории одновременно. То есть вот разумный человек, посмотревший «Дух времени», ну, никогда не встанет на сторону как бы этих идиотов и, возможно, оградит себя ото всех, в принципе, вот подобных теорий насчет того, что вот эти вот самые теракты 11 сентября были устроены американским правительством. А в то же время, как бы, может быть, они, конечно, и не были устроены американским правительством, но остается тот спорный момент, что каким-то образом люди, живущие в пещерах и вытирающие жопу камнем, украли два самолета и впилили их сначала в два небоскреба, а потом в здание Пентагона. Как это вообще возможно? Наверное, кто-то, как минимум, кто-то был подкуплен в достаточно высших кругах вот этой вот американской контрразведки и прочей херни. То есть, как минимум, это должно было произойти. Но вот это никто рассматривать, конечно, не будет. Все будут либо рассматривать какой-то бред, мол, Буш лично спланировал, вот, чтобы убить как можно больше людей, потому что он как бы сатана на самом деле, да. Вот. А либо вообще не будут рассматривать ничего такого, и все взорвал Бен Ладен просто лично тоже. А как бы отправил там это, как бы, своих мистических там солдат и ислама, которые захватывают самолеты с ножом для бумаги каким-то образом. Вот. Значит. То есть рассматриваются только две одинаковые идиотские идеи, а вот простую достаточно идею насчет того, что обе эти идеи идиотские, и просто имел место подкуп и как бы случай коррупции. Ну, нет, это просто даже никому в голову не приходит почему-то. Вообще даже не слышал такой интерпретации ни от кого, что просто очень странно. По-моему, это первое, что должно приходить в голову. Третий вопрос. Можно ли проверить какую-либо информацию? Ну, можно, наверное, да. Ну, зависит от того, что ты имеешь в виду под этим, конечно же. Четвертый вопрос. Объясни, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Ну, это из серии, что историю надо учить, чтобы не повторять ошибок прошлого. То есть это об этом, насколько я понимаю. Пятый вопрос. Как ты относишься к истории? Если она. Имеет ли она определенные функции? Помимо контроля над сознанием масс. Ну, я считаю, контроль над сознанием масс – это основная функция такой, скажем так, науки, как история. Все остальное – это побочные бонусы. Просто бонусы. Сергей Савельев с Бейли Джей на «Аватаре» пишет: «То, что Докинс хуесос и пидорас, уже понятно. А что ты думаешь про остальных популяризаторов науки? Что скажешь про Нила Шубина и Маркова?» Не знаю, Нил Шубин вообще не знаком с творчеством. Марков более-менее нормальный, но он левак, к сожалению, и мне это не нравится. Он какой-то левак непонятный. Но тут, правда, стоит сразу оговориться, что я либералов считаю леваками. То есть тут со мной люди любят спорить на эту тему, что либералы на самом деле правые. Я считаю, что это полный нонсенс. И то, что либералы выступают за свободу частной собственности, это делает их правыми вот в каком-то смысле конкретном, да. Но во всех остальных смыслах они абсолютно левые. Они выступают за всеобщее избирательное право. Ничего более левого, чем это, при сессии невозможно. Они выступают за равенство всех перед всеми, то есть равенство полов, равенство сексуальных ориентаций, равенство всех рас и так далее. Тоже ничего более левого представить себе невозможно. Все люди равны с рождения. Когда человек говорит, что все люди равны с рождения, он левак. То есть тут без вопросов вообще на самом деле. Так. Борис Ельцин пишет: согласен ли ты с интерпретацией происхождения добра и зла у Ницше в «Генеалогии морали»? В том, что господа называли себя хорошими и своим поступкам давали такое же название. Ну, ты понимаешь, что это не все объяснение, да, то, что господа называли свои поступки хорошими. Я надеюсь, что это ты сократил просто так, немного неуклюже. Потому что там не сводится все к этому. Не сводится. Вот. Но, да, мне нравится история, которую рассказывает Ницше. Конечно, там есть фактологические, скажем так, недочеты касательно этрусков, там какой-то бред написан, но это не портит его умозаключение касательно человеческой природы как таковой и природы исторического процесса. Так что все нормально. Сергей Попов пишет: в последней вышедшей серии «Игры престолов»... Нет, 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 нет. Иди нахер. Я не буду даже читать это. Я не смотрел. Ты и так мне проспойлерил, потому что, ну, я читаю не сразу произнося вслух. То есть я про себя захожу дальше, и вот я прочитал предложение до конца, и ты мне проспойлерил. Хотя я, правда, уже догадался, что там как бы будет с Станисом и его семьей, скажем так, близкой. Кстати, Станиса Барафиона играет актер, который играл Равина в фильме «Суд над Богом». Это очень смешно, кстати. Он там чалился в Освенциме весь фильм, а потом его казнили в газовой камере. «Привет, мочалка», пишет Маша Сидорова. Ну и, как обычно, до хера каких-то мудацких вопросов. Первый вопрос. В вопросе про эпистемологию ты сказал, все зависит от определения. Эпистемология – это моя залупа. Но в серьезных философских дискуссиях ты же не будешь такую хуйню говорить и позориться. У тебя же стыд есть. Да, не буду, ты права. Второй вопрос. Про стопхамовцев. Что думаешь, хуйней занимаются? Да, занимаются хуйней какие-то поехавшие мудаки. Но это как трезвые дворы там, и прочие придурки. То есть их надо ловить и пиздить, я считаю. Вот, всех этих добровольцев, дружинников там. Это петухи пожизненные. То есть вот если человек кусает радиоактивный паук, он превращается в человека-паука. Если человек кусает радиоактивный петух, он превращается вот в человека из трезвых дворов, там, стоп-хам и прочего говна. Третий вопрос. Дай инструкцию, как выебнуться перед слушателями и показать им, что я дохуя всего знаю. Ну, начинаю там цитировать всякую великую литературу, говори много и так далее. То есть большинство людей от этого взбесится дико. Но будут люди, которые будут как на удава на тебя смотреть, короче. Четвертый вопрос. Ты очки с детства носишь? Не было желания лазерную коррекцию сделать? Дорого. Пятый вопрос. Как надо начинать разговор с незнакомцем? Baby, give me some sugar. 131 вопрос. К хиппи как относишься? Не отношусь. 121 вопрос. Искусство должно ли быть элитарно? Да нет, почему? Нравится тебе играть на волынке какой-нибудь? Играй на волынке. 123 вопрос. К богеме как относишься? Не отношусь. 124 вопрос. Вот ты говоришь, что этика нахуй не нужна. Представим, что я плюю тебе в лицо. Не ради того, чтобы тебя оскорбить, осквернить, унизить и так далее, а просто ради веселья. Что думаешь по этому поводу? Ты же мне не скажешь, перестань в меня плевать. Это нарушает общепринятые нормы поведения. Я не стану, конечно, так говорить. Но тут все зависит от ситуации. Вот как ты, например, внешне выглядишь, да, Маша Сидорова? То есть, может быть, ты достаточно так неплохо внешне смотришься. И ты, например, мне плюнула в лицо, а как я ничего такого отрицательного от этого и не испытал, мало ли. Разное бывает. 282 вопрос. Возможно ли дружба между людьми или хотя бы товарищество? Савельев говорит, что каждый стремится к доминантности. Ну так можно дружить из доминантности. Вот ты если дружишь с человеком, который многого добился, то ты можешь доминировать над окружающими людьми, пользуясь тем фактом, что вот у тебя такие знакомые, которые круче всех остальных. Ты можешь доминировать косвенно через своих знакомых. То есть там, скажем так, широкий спектр способов проявления вот этой вот воли к власти. 288 вопрос. Савельев говорит, что женщины в процессе эволюции научились делиться пищей со своими детенышами, а мужчины, что так не умеют, вот ты с китайцем хавкой делишься? Нет, не делюсь, конечно. Поэтому, видимо, не умеют. Вопрос номер 88 952, 88 миллионов 952 372. Ты рефлексируешь? Приведи пример рефлексии. Рефлексия – это мысли о собственных мыслях. Пример излишний, это очевидно. Шестой вопрос. Поминки по Финнегану стоит читать? В чем там суть? Стоит читать только в оригинале. Сути там нет. Это постмодернистское произведение. Седьмой вопрос. Раскритикуй утверждение или докажи обратное. Седьмой вопрос, подпункт первый. Чтобы быть счастливым, не нужно быть умным, достаточно быть сексуальным. Ну, чтобы быть счастливым, действительно не нужно быть умным, потому что идиоты, они, как правило, счастливее. То есть, чем у тебя больше ума, вообще способности к тому, чтобы соображать и вообще знания об окружающем мире, тем менее ты будешь счастлив. Но счастье, оно, по всей видимости, не является какой-то ценностью для всех людей. Иначе бы не было вообще людей, стремящихся к знаниям и к величию, или к подвигам каким-нибудь и так далее. Вот. То есть, как я уже говорил, к счастью, вот, стремятся утилитаристы. Идеальным утилитаристом является ленточный червь. Вот ленточный червь, он действительно стремится к счастью всю жизнь, и он это счастье имеет благополучно. А то есть ленточный червь – идеальный утилитарист в этом плане, а человек – очень посредственный утилитарист. Седьмой вопрос, подпункт второй. Вселенная расширяется, галактики расходятся для того, чтобы потом сжаться в точку. А это откуда я знаю? Это не ко мне вопрос. Седьмой вопрос, подпункт третий. Эпистемология – это моя залупа. Да, это правда. Седьмой вопрос, подпункт четвертый. Две параллельные прямые никогда не пересекутся в геометрии Евклида, а в бесконечности может и пересекутся. Чего, блядь? Чего, блядь? Что значит не пересекутся в геометрии Евклида, а в бесконечности может пересекутся. Ты понимаешь, что в геометрии Евклида бесконечность тоже имеет место. Разница, она состоит не в том, что там бесконечности не было, а ее добавили. Разница состоит в том, что у Евклида геометрия на плоскости, а у Римана и Лобачевского на всякой хуйне. Вот. Поэтому там пересекаются параллельные прямые. Что, кстати, не совсем корректная формулировка на самом деле, потому что постулат о параллельных прямых, он вообще звучит не как параллельные прямые не пересекаются. Это не постулат, это определение. Ты как раз-таки не можешь сделать так, чтобы параллельные прямые пересекались, потому что если они пересекаются, то они... Ну, хотя нет, это не совсем сейчас я корректно говорю. Нет, я некорректно говорю вообще. Ну, смотри, то, что параллельные прямые не пересекаются, это не аксиома, это не аксиома, это определение. Аксиома, она звучит иначе, она звучит как через две... Ох, вспомнить бы правильно, ёлки-палки, все это дело. Через две точки можно провести только две параллельные прямые. По-моему, как-то так. Но я уже не помню. Абсолютно. Я не занимался геометрией, наверное, с 8 класса. Вот. Я с 8 класса помню что-то такое. А то же параллельные прямые не пересекаются. Это просто определение параллельных прямых. То есть вот две прямые, которые не пересекаются, они параллельны. Если они пересекаются, то они просто не параллельны. И все. Вот. Такое. Вопрос 7 под пункт 5. Чем глупее, тем ближе к делу, чем глупее, тем и яснее. Глупость коротка и не хитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость прямая и честна. Чем глупее, тем выгоднее. Ну, звучит, ну вот за исключением последнего про выгоду, звучит как Лев Николаевич, да, то есть типичная терпильная философия петуха. Вопрос 7 под пункт 6. Человек – это тот, кто творит добро. Да, безусловно. Вопрос 7 под пункт 7. Человек – это тот, кто творит культ. Человек – это тот, кто творит покушать. Давай вот так вот я сформулирую. Человек – это тот, кто творит покушать. Уф, уф. Поздравь Кафку. Я люблю Кафку, особенно Грефневую. Так. На вопросы от Анастасии Спиридоновой я отвечать буду в следующий раз. К сожалению, сегодняшний эфир был во многом занят вопросами от Маши Сидоровой, которой в профиле даже нет фоточек. Как же это печально. Через одну точку, не лежащую на прямой, можно провести только одну прямую параллельную этой прямой. Вот, вот как она звучит. Вот. То есть, вот, как бы, я же говорил, вот как она на самом деле звучит. Все правильно. То есть я был прав касательно того, что я был неточен тоже. То есть, видите, я был прав, я был метаправ. Понимаете? Чего я несу? Что это за срань вообще? Ладно, пожалуй, пора закругляться. Меня спрашивают, когда эксперты Мегатрон? Ну да, потому что я Мегатрон. Когда эксперты? О, подождите, кто-то запостил картинку. Я сейчас пытаюсь понять, это изображение верблюда, которое я нарисовал когда-то в обзоре на игру «Крокодил», или это что-то новое? Потому что это что-то знакомое. Ёлы-палы. Вот же ж. Да. Да, отлично. Надо же. То есть вот... Фанаты помнят, а я не помню, а зрители помнят. Можешь себе представить, какая прелесть? Так, завтра Independence Day. Ну да, вот есть такое. Уже сегодня бухали, кстати, в небе ночью, что очень странно. То есть очень были какие-то там предварительные, видимо, репетиции каких-то салютов. Грохотали. Опять будет невозможно спать. Пожалуй, пора закругляться. Да, второе изображение верблюда получилось гораздо лучше. Пожалуй, пора закругляться. Вы слушаете радио Mad FM. С вами по-прежнему Uber Marginal, который сейчас уйдет. Значит, я был в эфире при информационной поддержке паблика Маримо 18+. При многократной информационной поддержке паблика Маримо 18+. Очень рекомендую всем, если вы слушаете этот эфир в записи, подписаться на канал, поставить лайк, добавиться в друзья и вступить в мою группу. Вступить в различные паблики, посвященные мне. Их где-то в районе 3. Можете их поискать у меня на стене. Можете также вступить в паблик И.А. Бродский, который тоже мне помогает всячески. Можете также вступить в паблик Маримо 18+. И Бездна книжного уюта, который мне иногда помогает. Рекомендую смотреть стримы из студии нашего радио, нашего любимого радио МДФМ. Надо стараться избегать говорить наше радио, потому что это торговая марка, зарезервированная. Нашего любимого радио МДФМ. Да, у нас есть студия, из которой ведутся стримы. Да, паблик Маргемо 48+, да, безусловно. Вы можете профинансировать мою деятельность, подписавшись на меня через Patreon. Ссылка на мой Patreon и на то, что там надо делать у меня на стенке. Я всячески поддерживаю эту идею. Помните, тот, кто платит, заказывает музыку. А два человека написали на стене: это, видимо, дагестанская диаспора прорвалась. Пора нам пора. Да. Ну и, конечно же, мне помогал Эдуард Фадеев тоже. Это тоже при информационной поддержке правой платформы. А с нами Путин и Христос. Так что пора мне откланяться, я так считаю. Да, значит, всем Лайла Тов, сладких снов, давайте.